Но при этом князь Алексей Михайлович Черкасский потребовал на словах, чтобы ему и другим позволено было подать мнение о новом государственном устройстве. Верховники согласились, исполняя этим свое прежнее обещание. Им нельзя было раздражать людей, которые согласились с ними в основании дела и не соглашались только относительно подробностей. Но они хотели показать пример строгости над человеком, который решился пойти прямо наперекор основанию их дела. В самом собрании 3 февраля был арестован Ягужинский. Между показаниями князей Долгоруких находятся любопытные известия о поведении Ягужинского во время избрания Анны 19 января. После того, как Верховный Тайный Совет объявил Синоду, Сенату и Генералитету об этом избрании, и все согласились на него, Ягужинский подошел к князю Василию Лукичу и стал говорить ему: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли». Князь Василий отвечал ему: «Говорено уж о том было». Князь Сергей Григорьевич Долгорукий показывал, что Ягужинский и ему в то же время говорил: «Мне с миром беда, не убыток. Долго ли нам будет терпеть, что нам головы секут? Теперь время думать, чтоб самовластью не быть». Князь Сергей отвечал ему: «Не мое это дело». Мы видели также, что Ягужинский был из числа тех немногих вельмож, которые по распоряжению князя Дмитрия Голицына были возвращены в залу собрания для написания пунктов. Мы не знаем, как вел себя при этом случае Ягужинский, только видим, что он немедленно же переменил свои мысли. Решимость верховников сосредоточить всю власть в одних своих руках. Не выбор Ягужинского, бывшего генерал-прокурора, в члены Верховного Совета, несмотря на ревность, высказанную им к делу, задуманному верховниками. Пополнение Совета только из двух фамилий – Голицыных и Долгоруких, показывавшее аристократическое стремление и лишавшее людей новых надежды получить когда-либо в нем место. Опасность, которая начала вследствие этого грозить и Головкину, тестью Ягужинского. Все это могло повлиять на перемену мнений последнего и заставить его решительней всех действовать в противоположном смысле. Несмотря на заставы, расположенные около Москвы, на удержание почт, чтобы никто не мог проехать в Метаву, прежде посланный туда от Верховного Совета депутации, отправленный Ягужинским Петр Спиридонович Сумароков успел пробраться туда и передать Анне от Ягужинского, что «ежели изволит его послушать, чтобы не всему верить, что станут представлять князь Василий Лукич Долгорукий и которые с ним посланы до того времени, пока сама изволит прибыть в Москву. Ежели князь Василий Лукич по тем пунктам принуждать будет подписываться, чтобы ее величество просило от всех посланных 3 персон такого письма за подписанием рук их, что они от всего народу онное привезли, ежели скажут, что с согласия народа, а ежели письма дать не похотят, то б объявила, что ее величество онное учинит по воле их, только когда она прибудет к Москве, чтобы онное так было, как представляют». Ягужинский велел также сказать Анне, что была благонадежна, что они все желают прибытия ее в Москву. Князь Василий Лукич с товарищами, узнав, что Сумароков в Метаве, велели схватить его, допросили, и допрос на его речи его самого в оковах отправили с генералом Леонтьевым, который повез письмо Анны и подписанные ею пункты в Москву. Вследствие этого верховники схватили Ягужинского и других, которые знали о поездке Сумарокова. Но одного из знавших о поездке Сумарокова, именно воина Корсакова, не нашли в Москве. Он отправился в свои новгородские деревни. Это обстоятельство очень обеспокоило верховников, которые тотчас же отправили Нарочного к новгородскому губернатору, чтобы велел схватить Корсакова и держать под крепким караулом. Обрадованные согласием Анны на пункты и в то же время озабоченные делом Ягужинского, верховники забыли о деле чрезвычайной важности. 3 февраля, после того, как объявлено было о согласии Анны принять престол и об известной милости ее к верным подданным, синодальные члены стали говорить, что теперь уже не для чего более откладывать благодарственное молебствие. Никто не возражал, и в Успенском соборе был отслужен молебен, причем протодиакон провозгласил Анну по прежней форме – самодержицею. Верховники спохватились, но уже было поздно. С этим же титулом синод в тот же день разослал извещение по епархиям. Чтобы не было разногласий, положили оставить пока по-старому до присяги, которую отложили. 4 февраля Верховный Тайный Совет издал манифест об избрании Анны и что она согласилась принять престол и находится на дороге к Москве. Манифест оканчивался словами: «А как Ее Императорское Величество к Москве прибудет, тогда при вводе к присяге от Ее Императорского Величества указаны выданы будут впредь немедленно». 5 февраля издан был указ, что новая императрица будет иметь такой же титул, как и покойная императрица Екатерина. Дело это, однако, сильно беспокоило верховников. 7 февраля в заседании совета смотрен был манифест печатный. И рассуждал князь Василий Владимирович Долгорукий, чтобы в он и внести кондиции письмо Ее Величества, чтобы народ ведал ради соблазну. Головкин и оба Голицына говорили, чтобы о кондициях объявления тогда учинить, когда Ее Императорское Величество прибудет, от ее лица для того, чтобы народ не сомневался, что выданы от Верховного Тайного Совета, а не от Ее Величества. А когда приедет Ее Величество, тогда от своего лица ту свою милость объявить изволит. Остерман согласился с ними. Но князь Алексей Григорьевич Долгорукий объявил, что в Москве всемерно надлежит публиковать кондиции, чтобы нако их не толковали. Между тем Верховный Тайный Совет начали подаваться мнения, и все они требовали увеличения числа членов Верховного Тайного Совета вообще и уменьшения числа членов из одной фамилии, следовательно, все посягали на настоящий состав Совета. Под одним именем подписались один полный генерал, один генерал-лейтенант, статских того ранга 4, генерал-майоров 5, статских того ранга 4, итого 15 человек. Мнение состояло в следующем. Первое. К Верховному Тайному Совету, к настоящим персонам, мнится прибавить, чтоб с прежними было от 12 до 15. Второе. Ныне в прибавок и впредь на вакансии Верховный Тайный Совет выбирать обществом, генералитету военному и статскому и шляхетству на одну персону по 3 кандидата, из которых одного выбрать предоставляется Верховному Тайному Совету. Третье. Или выбрав в Верховном Тайном Совете 3 персон, из тех 3 персон балансировать генералитету военному и статскому и шляхетству не меньше 70 персон, в котором бы числе одной фамилии более 2 персон не было. А которые будут выбираться в кандидаты, тем бы не баллотировать, а для баллотирования выбрать бы и других таким же образом. Только было не менее выше означенного числа. Под вторым мнением подписались генерал-лейтенанта 3, статских того ранга 4, генерал-майоров 9, статских и придворных того ранга 13, обер-прокурор синода. Всего 30 человек. В мнении говорилось: первое. Вначале учредить Вышнее правительство из 21 персоны. Второе. Дабы онное множеством дел не отягчить, того ради для отправления прочих дел учинить Сенат в 11 персонах. Третье. Вышнее правительство и в Сенат, и в губернаторы, и в президенты, коллегии кандидатов выбирать и баллотировать генералитету и шляхетству, а в кандидаты более одной персоны из одной фамилии не выбирать. Также и при баллотировании более 2 персон из одной фамилии не быть, а при баллотировании быть не меньше 100 персон. Четвертое. В Вышнем правительстве и в Сенате впредь, кроме обращающихся ныне в Верховном Тайном Совете, более 2 персон из одной фамилии не быть, считая в обоих как в Вышнем правительстве, так и в Сенате. В третьем мнении графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина также говорилось, что число членов в государственном правлении должно быть увеличено и должны быть они выбраны общим советом, и между ними не должны быть более 2 персон из одного рода. При этом высказывались разные требования, не относившиеся к главному делу, которые и были удовлетворены в царствовании Анны. Так требовалось ограничить срок шляхетской службы 20 годами, уничтожить майорат. Верховный Тайный Совет отвечал на эти мнения. Понеже Верховный Тайный Совет состоит не для какой собственной того собрания власти, точью для лучшей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств, а впредь, ежели кого из того собрания смерть пресечет или каким случаем отлучен будет, то на те упалые места выбирать кандидатов Верховному Тайному Совету обще с Сенатом и для апробации представлять ее императорскому величеству из первых фамилий из генералитета и из шляхетства людей верных и обществу народному доброжелательных, не воспоминая об иноземцах. И смотреть того, дабы в таком первом собрании одной фамилии больше двух персон умножено не было. И должны рассуждать, что не персоны управляют законом, но закон управляет персонами. И не рассуждать ни о фамилиях, ниже о каких опасностях, токмо искать общей пользы без всякой страсти, памятуя всякому суд вышний. Буде же, когда случится какое государственное новое и важное дело, то для онного Верховный Тайный Совет имеют для совету и рассуждения собраны быть сенат, генералитет, коллежские члены и знатное шляхетство. Буде же, что касаться будет к духовному правлению, то и синодские члены, и прочие архиереи по усмотрению важности дела. Видя, что этот ответ не удовлетворяет, в Верховном Тайном Совете начали рассуждать о новых уступках. Полагали впустить в свою среду еще 4 членов, что было 12. Для привлечения высшего духовенства полагалось уничтожить коллегию экономии и управления имениями, отдать епархиям и монастырям. Обещали, что как архиереи, так и иереи почтение иметь будут как служители престола Божия. В сенат, коллегии, канцелярии и прочие управления будут выбираться члены из фамильных людей, из генералитета и знатного шляхетства, достойные и доброжелательные обществу, также и все шляхетство будет содержано, как и в прочих европейских государствах, в надлежащем почтении, в ее императорского величества милости и консидерации, а особливо старые знатные фамилии будут иметь преимущество, получат ранги и к делам будут определены по их достоинству. Шляхетство в солдаты, матросы и прочие подлые нижние чины неволею не определять. А чтоб воинское дело не ослабевало, то для обучения военного устроить особливые кадетские роты, из которых определять по обучению прямо в обер-офицеры и производить через гвардию, а в морскую службу через гардемаринов, которые находятся в управлении гражданском, хотя и не из шляхетства, а дослужились рангов, те будут присоединены к шляхетству и определять их делам, как заблагорассудится. Приказных людей производить по знатным заслугам и по опыту верности всего общества, а людей боярских и крестьян не допускать никаким делам. После казненных смертью у женых, детей и сродников имение не отнимать и тем их не укорять. О солдатах и матросах смотреть прилежно, как о детях Отечества, дабы напрасных трудов не имели, а добитых не допускать. Лифлянцы и эстлянцы, как шляхетство, так и гражданство, да будут содержаны равную ее императорского величества милостью, как и российские, и во всем поступаться будет по их правам и привилегиям, также и к прочим иноземцам, которые теперь находятся и которые впредь будут в русской службе, иметь почтение и склонность ко всякой любви, и по контрактам жалования да будет неотъемлемо. Купечеству иметь презрение, отвращать от него всякие обиды и неволи, и в торгах иметь ему волю, и никому в одни руки никаких товаров не давать, и в податях должно купцов облегчить, а прочим всяким чинам в купечество не мешаться. Крестьян в податях сколько можно облегчать. Резиденции, убегая государственных излишних убытков, и для исправления всему обществу домов своих и деревень быть в Москве непременно и в другое место никуда не переносить. Не знаем, было ли известно об этих уступках недовольным. Во всяком случае, они не могли удовлетворить. Надобно было действовать решительнее, немедленно же назначить четверых новых членов Верховного Тайного Совета из самых сильных людей между недовольными. Но этого не сделали. Духовенство, разумеется, с Феофаном Прокоповичем в челе усердно работало против верховников. Князь Дмитрий Голицын не скрывал своего презрения к членам Синода за то, что по смерти Петра Великого они позволили возвести на престол Екатерину мимо Петра II. И члены Синода не могли быть благодарны за это самому видному из верховников. Все с нетерпением ждали приезда новой императрицы. Верховники, желая, по крайней мере, уничтожить неудовольствие в собственной среде, успокоить старика Головкина, решились выпустить зятя его Ягужинского из-под ареста и восстановить его в прежнем значении. Но Ягужинский не согласился принять от них прощение в вине, которой за собою не признавал. «Вы меня запятнали», — говорил он, — «но очистить меня вы не можете». 10 февраля получено было известие, что императрица уже недалеко от Москвы, и три архиерея с тремя сенаторами отправились к ней навстречу. На заставе офицер потребовал от них паспортов от Верховного Тайного Совета, и когда паспорты были объявлены, то офицер пересчитал всех и господ, и слуг. Архиереи и сенаторы нашли Анну в чашниках, и в то время, как они ее приветствовали, сопровождавший ее князь Василий Лукич Долгорукий зорко оглядывал их с ног до головы. В тот же день Анна приехала в село Всесвятское под Москвою и здесь остановилась, давши приказание похоронить на другой день Петра II. 11 февраля, чем свет, собрались все чины в Лефортовский дворец, где находилось тело покойного государя, и долго дожидались. Причиной медленности оказалось то, что невеста княжна Долгорукая требовала себе в церемонии места и всей обстановки особо императорского дома. Эта бестактность со стороны Долгоруких возбудила против них сильное негодование. Погребальное шествие тронулось без невесты. Но в то время как многие бронили княжну Екатерину и ее родственников, на печальную церемонию смотрела из окна Шереметьевского дома другая женщина, которой суждено было дать фамилии Долгоруких другого рода блеск. Блеск нравственной чистоты и мужества в страданиях. То была невеста бывшего фаворита князя Ивана Алексеевича Долгорукого, Наталья Борисовна Шереметьева. Когда она обручилась с Долгоруким, то отовсюду только и слышали восклицание: «Ах, как она счастлива!» Но это счастье продолжалось только несколько дней. После известия о смерти Петра II не можно было плач мой пресечь, писала потом Наталья Борисовна. Я довольно знала обыкновение своего государства, что все фавориты после своих государей пропадают. Чего было и мне ожидать? И так я плакала безутешно. Свойственники, сыскав средства, чем бы меня утешить, стали меня уговаривать, что я еще человек молодой, а так себя безрассудно сокрушаю.